В ефірі «Свобода» у Мінську 18-та година у празькій студії новин Стас Івашкевич. Починаємо випуск про події у Білорусі і світі. Президент Росії Дмитрий Медведєв поставив під сумнів сябровство Білорусі у організації домови об колективній безпеці у колективних безпеці. Сьогодні у Москві без присутності керівництва Білорусі пройшов саміт об організації домови об колективній безпеці у рамках СНД. Білоруський бок відмовився від удзелу у посіджаннях на знак протесту супрацьпачатай Москвою так званої молочної війни, яка, на думку білоруського боку, підриває основи безпеки країни. Мінськ навіть хотів заблокувати ухвалення консенсусом погоднення об створенні колективних сил оперативного реагування АДКБ, але протест Мінську був демонстративно проігнорований. Після чого офіційний Мінськ назвав рішення саміту нелегітимними. Телерадіокомпанія BBC заявила сьогодні, що сателіти, які вона використовує для висилання персидськомовних програм, регулярно глушаться з Ірану, починаючи з п'ятниці. У той же час у Ірані, у центрі Тегерану, прихильники новообраного іранського президента Махмуда Ахмадинежада розпочали святкування перемоги. Сябри опозиції одночасово виступили маршем їм насустріч з повночної частки столиці. Виступаючи перед своїми виборщиками, Ахмадинежад подякував їм за підтримку і запевнив, що виніки голосування не були зманіпулювані. Кандидат від проігравшої партії реформістів, былий прем'єр-міністр країни Мір Хасейн Мусаві, заявив сьогодні на своїм веб-сайті, що він обскардив виніки виборів до Ради Аховників Верховного законодавчого органу країни. Раней іранська поліція ужила сльозний газ після того, як некілька сотень протестовців закидали їх камянями. Поводле поліції, під час учорашніх масових забуренів було арештовано каля 170 чоловік. Учора у Тегерані тисячі людей виходили на вулиці, протестуючи супроць огучених уладами виніків президентських виборів. Сили правопорядку усталювали кордон перед будинком Міністерства внутрішніх справ, і улади заблокували сайти YouTube, Facebook та інші інтернет-ресурси, які дозволяють обмін відео і фотоматеріалами. Державне телебачення обвестило, що за Махмуда Ахмадинежада проголосувало 24 мільйони чоловік, що дало йому крихту більше за 62,5% виборщиків. Лягер реформістів закидає у раду зманіпулювання виніків. Сам Ахмадинежад у сьогоднішній заяві назвав вибори абсолютно свободними і великою перемогою для іранського народу. Протести на протягу двох днів йдуть і у інших городах країни. Сирія заявила задовольнення тим підходом Злучених Штатів до вирішення мирного урегулювання конфлікту на Близькому Сході. Адмисловий посланець Злучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл по виніках учорашньої зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом заявив про велику роль у цій країні у процесі урегулювання конфлікту на Близькому Сході. Перед гэтым Мітчелл наведаў Ліван, і ён стаў першым амерыканскім афіцыйным прадстаўніком, які наведаў краіну пасля перамогі на выбарах у нядзелю пра заходняй кіроўнай кааліцыі. Яна перамагла апазіцыйны блёк, які ўзначальвае радыкальная групоўка Хезбала. Паўночная Карэя заявіла, што паскорыць сваю ядзерную праграму і ад гэтага моманту будзе выкарыстоўваць увесь плютоніум, выраблены на сваіх рэактарах, для стварэння баегаловак. Гэта быў адказ Пхеньяну на учорашнюю на п'ятнічную рэзалюцыю Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая пашырыла санкцыі супраць КНДР у адказ на ядзерныя выпрабаванні Пхеньяну. Рух Талібан узяв на себе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з забойствам вядомага ісламскага дзеяча Сафраза Наімі і выбухам ля гатэлю ў горадзе Пешавар. Гэтыя тэракты меліся быць адказам на ваенную аперацыю пакістанскіх войскаў супраць ваяўнікоў у даліне Сват і прылеглых да яе рэгіёнаў на паўночным захадзе краіны. Сёння ў Пакістане тры чалавекі былі забітыя ў выніку авіаўдару Злучаных Штатаў. Китай і Тайвань абвясцілі аб супольным правядзенні заплыву дружбы. У запланаванай на 15 жніўня акцыі прымуць удзел па 50 чалавек з кожнага боку. Плаўцы пераплывуць акіянскі праліў, які раздзяляе дзве краіны, і сустрэнуцца на маленькай выспе Кінмен, якая належыць Тайваню. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы можаце паслухаць нас у інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org. А зараз пачынаем нашу сённяшнюю праграму.
Сёння ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць пачатай Масквою так званай «малочнай вайны», якая, на думку беларускага боку, падрывае асновы бяспекі краіны. Менск нават хацеў заблякаваць ухваленне кансэнсусам пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Але пратэст Менску быў дэманстратыўна праігнараваны, пасля чаго афіцыйны Менск назваў рашэнні саміту нелегітымнымі. Пра вынікі саміту АДКБ паведамляе Валер Каліноўскі.
За некалькі гадзін да пачатку саміту АДКБ ў Маскве МЗС Беларусі заявіў, што Менск не згодны з разглядаемымі пытаннямі, асноўныя з якіх аб стварэнні калектыўных сіл хуткага рэагавання арганізацыі. Паводле прэсавай службы МЗС у сакратарыят АДКБ была перададзеная афіцыйная нота беларускага боку. У ёй гаворыцца, што згодна са статутнымі дакументамі АДКБ няўдзел Беларусі ў саміце гэтай арганізацыі абазначае адсутнасць згоды Беларусі на прыняцце разглядных гэтымі органамі рашэнняў і адпаведна адсутнасць кансэнсусу для прыняцця рашэнняў у адпаведнасці з правілам 14. Беларускі бок спасылаўся пры гэтым на правілы працэдуры органаў АДКБ. Паводле артыкулу 12 статуту АДКБ рашэнне Рады калектыўнай бяспекі, Рады міністраў замежных спраў, Рады міністраў абароны і камітэту сакратароў Радаў бяспекі АДКБ сапраўды прымаюцца кансэнсусам. На думку афіцыйнага Менску, стварэнне калектыўных сіл хуткага рэагавання АДКБ робіцца паспешліва. Аднак і ў адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ ў Маскве падпісалі пагадненне на гэты конт, праігнараваўшы беларускую ноту пратэсту. Больш таго, пасля саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, каментуючы адсутнасць Беларусі на паседжанні кіраўнікоў краін, паставіў пад сумнеў яе сяброўства ў арганізацыі.
Ну, в канечным счёте, это, конечно, решение наших партнёров. Мы к нему относимся спокойно, мы не драматизируем ничего. Я уверен, что белорусская сторона оценит все преимущества возвращения к обсуждению вопроса о членстве соответствующей организации и подписания договора о коллективных силах оперативного реагирования. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот эта мясо-молочная истерика, она не испортит в конечном счете работы по коллективным силам оперативного реагирования и для самой Белоруссии.
Дмітрый Мядзведзеў выказаў спадзеў, што няўдзел Беларусі не паўплывае на эфектыўнасць працы АДКБ. Ён заклікаў аддзяляць двухбаковыя праблемы ад шматбаковых рашэнняў, не рабіць іх закладнікамі двухбаковых дачыненняў, ды адмовіцца ад празмернай палітызацыі малочнай праблемы.
В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону и не говорил о том, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать. Хотя сотрудники его администрации звонили нам.
Пасля гэтых выказванняў прэзідэнта Расіі Мядзведзева МЗС Беларусі выступіў з новай заявай аб тым, што на саміце АДКБ паспрабавалі праігнараваць не толькі пазіцыі ў Беларусі, але і галоўнае правіла арганізацыі – правіла кансэнсусу. У гэтых умовах МЗС Беларусі назваў рашэнні ў рамках АДКБ насуперак волі любой дзяржавы ўдзельніцы арганізацыі нелегітымнымі. З такой жа заявай выступіў і сакратарыят Рады бяспекі Беларусі.
Беларусь сёння павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў АДКБ, але гэтага не сталася. Расія ўзяла тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД апрача Беларусі ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў адмянілі свой удзел у сённяшнім паседжанні сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ з-за таго, што Расія не спыніла малочную вайну. З падрабязнасцямі пра аргументацыю афіцыйнага Менску Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі афіцыйнага Менску заявілі, што няўдзел Беларусі ў саміце звязаны з малочнай вайной, якая падрывае эканамічную бяспеку. Яны да апошняга моманту чакалі скасавання дыскрымінацыйнай забароны на ўвоз беларускай прадукцыі. Паводле прэсава сакратара МЗС Беларусі Андрэя Папова, Беларусь ёсць прыхільніцай умацавання АДКБ і стварэння калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак прыняцце рашэнняў па іншых аспектах бяспекі стала б насмешкай над нават здаровым сэнсам на фоне вядзення гандлёвых войнаў адных сяброў ДКБ супраць іншых. У заяве прэсавай службы прэзідэнта адзначаецца таксама гатоўнасць пагадзіцца з фарсіраваннем падпісання адпаведнага пагаднення, хоць яно і не ўяўляецца дастаткова прапрацаваным. Аднак беларускі бок падпіша пагадненне адносна калектыўнай сілы аператыўнага рэагавання тады, калі комплекснасць бяспекі на прасторы ДКБ будзе адноўлена. Беларускі бок зінаваціў Расію ў жаданні, цытую, паставіць беларусаў на калені. Са свайго боку кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў заявіў, што няўдзел Беларусі ў сесіі ДКБ не ёсць перашкодай для распрацоўкі падпісання пакету дакументаў АДКБ. Сёння ж кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што беларуская малочная прадукцыя вернецца на расійскі рынак тады, калі яна будзе адпавядаць расійскаму заканадаўству. Каментуючы сітуацыю, кіраўнік блізкага да адміністрацыі Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка адзначыў.
Это проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Это желание империи, вот, желание короны. Правда, оно неразумное и неаргументированное, да, уже и не своевременное. Но независимая страна с этим смириться не может. Вот и проявления такие происходят. Идет речь просто о блокаде наших товаров.
Ведомый российский политик Константин Затулин мяркуе, что мы назираем поглубление конфликту, який недавно вышел на поверхню.
В данном случае Лукашенко считает, что самое время показать зубы и участвовать демонстративно в встрече глав государств. Интегратор Александр Лукашенко, такова ирония судьбы, пришедший к власти под лозунгами объединения с Россией и осуждения Беловежского сговора, то, к чему призывал Лукашенко, начало в России осуществляться, к этому белорусский лидер оказался не готов. Он в лучшем случае был готов к тому, что он сам возглавит этот процесс после Ельцина. Но здесь всякую его дальнейшую перспективу заблокировали политические круги в России, враждебных к нему настроек. Вот на фоне этих разочарований происходит отход Лукашенко от прежних целей интеграции с Россией, и уже взаимные претензии цепляются одно за другое.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі за 15 гадоў былі абвастрэнні двухбаковых стасункаў, але рэдка калі гэта выходзіла ў канкрэтныя дзеянні.
Лукашэнка ўвесь час прытрымліваўся тактыкі шантажа, і ён ішоў да канца. Расія, відаць, упершыню перайшла ад рыторыкі да нейкіх практычных дзеянняў. І таксама выкарыстоўвае зброю Лукашэнка. Узаемны шантаж выйшаў на рыторыку, зараз перайшоў на канкрэтныя дзеянні. І тут ужо сітуацыя, у каго мацнейшая нервовая сістэма. Для Европы гэта адкрывае новыя мажлівасці для таго, каб умацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і выкарыстаць інструменты, якія ёсць сёння ў Европе для ціску на ўлады, каб прайшоў працэс дэмакратызацыі ў Беларусі. Ці выкарыстае Европа? Вот гэта таксама новая інтрыга.
Сказаў для Радыё Свабода старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А зараз яшчэ пра адзін аспект цяперашняга беларуска-расійскага канфлікту. Учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка даручыў дзяржаўнаму мытнаму камітэту і дзяржаўнаму памежнаму камітэту ўнесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расійскай мяжы, паводле аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расійскі бок. Як да гэтага ставіцца ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якая заўсёды паслядоўна выступала за існаванне нармальнай мяжы паміж абедзвюма краінамі? Сёння інтэрнэт-сайт «Навіны Бай» падаў меркаванне двух апазіцыйных палітыкаў Александра Мілінкевіча і Алесі Міхалевіча, якія крытычна паставіліся да ідэі беларускіх уладаў усталяваць памежны і мытны кантроль на беларуска-расійскай мяжы. Вось жа палітык Алесь Міхалевіч назваў рашэнне Лукашэнкі неабдуманым, памылковым і прынятым без папярэдняга аналізу.
Лукашенко просто хоча абараніць сваю асабістую ўладу, і гэтае рашэнне выклікана толькі тым, каб увесці дадатковыя магчымасці кантраляваць сітуацыю ўнутры Беларусі. Беларусь павінна ўваходзіць у нейкую шырэйшую зону вольнага гандлю. В ідэале, канечне, это зона вольнага гандлю сумесна з еўрапейскім звязам, але на сённяшні дзень у любым выпадку лепш знаходзіцца ў зоне вольнага гандлю разам з Расіяй і мець сумесную мытную зону з Расіяй, чым проста адасобіцца ад усіх адразу. Калі Беларусь бы зараз ішла ў еўрапейскі звяз, Беларусь бы інтэгравалася з Еўропай, я б задавальняў задавальненнем это решение ухвалил, при умове, что больше прощались стосунки с европейским взглядом.
Однако наместник старшини партии БНФ Вінцюк Вячорка заявил, что БНФ от часу своего створения у 1988 году и поводле дейной программы выступая за нормализацию дочинений с Россией.
Нормализацию, якая включает в себе так само усталяванне нормальной мяжи, где будет ажыццяўляцца адпаведны необходимый контроль, при этом не будет перешкодов законным, экономичным, культурным и особистым контактам. Кроме того, мы завсёды заходили с того, что будучыня Беларуси у европейском связи и у НАТО, досягнение этой меты абсолютно немагчыма, калі з усходняга боку нашага зеврае такая чорная дзюрка. Тое, пра што ідзецца цяпер, гэта паведзенне сіметрычнага з Расіяй кантролю, таму што Расія то кантроль са свайго боку ажыццяўляе. Але я думаю, што гэта чарговае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы цяперашняя ўлада падвяла нашу дзяржаўна-палітычную і эканамічную незалежнасць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сегодня теме нового белорусско-российского конфликта будет присвечена еще одна наша аналитичная передача. У экспертизе свободы актуальные темы дочинения России с Беларусью обмеркуют политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего радио Юрий Дракохруст. Экспертиза свободы прогучить у наступной године нашего эфиру. Говорить Радио Свобода.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Что тыдзень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Тем часом сегодня рэха российско-белорусской молочной войны отгукнулась у Менску. Тут прошел фестиваль молока. Сябры Союзу предприемству молочной галины Республики Беларусь з'ехаліся в столицу, каб притягнуть увагу до айчинной продукции молока и молочных продуктов. Фестиваль пропоновал дегустацию, продаж вырабу, музычный концерт, нумары артистов цирку и бесплатные аттракционы для детей. На фестивале побывала Юлия Рымашевская.
Фестиваль молока запланавалі значна раней за пачатак малочнага канфлікту з Расіяй. Прычына – зніжэнне попыту на малочную прадукцыю. Фестываль – адно з шэрагу мерапрыемстваў, запланаваных Саюзам прадпрыемстваў малочнай галіны для падвышэння культуры спажывання малака і малочнай прадукцыі. А малочная вайна – ні пры чым, распавядае спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Ірына Урбановіч.
На данный момент наши заводы как работали, так и работают. Из запрещенных продуктов, те продукты, которые Беларусь экспортировала в Россию, они не подпадали под данный перечень запрещенных товаров. Как вы видите, все работают в полном режиме, очереди стоят возле каждой палатки.
Чергі сапраўды паўсюль. Дождь людей не спынил, наведников протьма. Мои суразмовцы, покуль у чарзе по дегустацию йогурта устояли, лет детей не сгубили. Коли знайшли и продегустовали, расповяли про уражение.
Мы пришли перепробовать новые вкусы, которые не удается попробовать в магазине. Особенно детские йогурты со вкусом, потому что не знаешь, какой ребенок предпочтет, а здесь мы уже уверены на 100%.
Ну и шмат перепробовали.
Ну вообще-то много, но дети очень довольны.
А вы на голову с белорусскую молочную продукцию выбираете, звычайно?
Да, у нас уже есть какие-то приоритеты. Допустим, вот сыры мы берем березовские. Молочная продукция нам поставская очень нравится. Наш завод молочный первый мы берем тоже. Моя семья молочко тоже вот мы очень любим.
Жанчына с унучками частуе девчинок мороженым. Кажа, фестиваль – цудовная забавка для выходных дён. И вельмя шчадная для кишени.
Выходный подарок. прийти нема куди. А тут без усіляких так великих грошей, да ще покаштувати все дають. Цікаво, що і малим, і старим.
Справді, людей сталого віку так само вельми шмат. Але для їх головне не забавки, а кошти, ніжейшие за те, що у крамах, каже мені пригожа і урочисто опранутая бабуля.
Поглядіть і купіть щось.
І як? Уражені?
Ну нічого, тільки в очередь кругом не добитися. Людей много. Так, хорошо, красиво.
Мужчины во взрослости мое питание про молочную войну восприняли скептично.
Наша белорусская продукция лучше всех. Вкусная, все свежее, хорошее.
На уваходе на территорию свята стоит гандляр лотереями. Настрой наведников, которые подъели на дегустациях того-сяго, сприяє продажу квитков.
Подходят, берут, покупают. Вот уже 10 штук продал.
Так что не молоком один им.
Да-да-да. Люди квартиры хотят и 100 миллионов хотят.
Юлія Римашевська передавала з фестивалю молока, який сьогодні пройшов у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Хвилин праз 20 ви зможете послухати передачу «Вольная студія». А зараз наш щонедільний празький акцент. Як ви вже ведаєте з наших раніших програмов, недавно керівник Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю представникам російських структур масової інформації. Интервью Лукашенко российским медиам как политико-психологичный аутопортрет. Что Лукашенко выказал и что хотел сховать? Чому, поводле его, он называет Путина на «ты», а то и его на «вы»? В образ свету, как суцельные змовы, які повстає з интервью, это полемичный прием ці политичная философия. Над этими темами у сьогоднішнім праским акценте разважают з Менску Владимир Подгол, з Москвы Леонид Радиховский. Веде передачу Юрий Дракохруст. Два тыдні таму Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесці», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось про гэтые асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах ўсё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Па-першае, я з вамі не згодны ў тым, што тут былі агаворкі. З майго пункту гледжання ўсё дасканала прадумана і бачна стройная канцэпцыя. Вы задаеце пытанне, што ж хацеў сказаць Лукашэнка і што хацеў схаваць? Что он хотел сказать? Самая головная теза. И он хотел сказать, что ягоная улада над Беларусью дадена Богом. Упершиню у гэтым интервью он сам признается, что он поверил Богу. Правда гэта ці неправда, мы зараз абмярковываем вот сам факт. А нагадаю, что у гэтым интервью он сказал, что он поверил Богу после того, як стал президентом. Але ж, я вот збираючи постоянно ягоные цитаты, у яких выражены архетипы, хочу зауважить, что он шмат разов казав, что ягоная улада выпадкова, что вот так отбылося, что он стал президентом, и после гэтага уже прошел год там ці два, и он на всенародном сходе 19-го зайца Кастрижника 96-го года заявил, что я православный атеист, а Филарет мне каже, ты ж у гэтым не признавайся. Каратей, после того, как он стал президентом, он лечил, что это некая стихия его призначила. А тут он упершиню каже, что он после того почал верить Богу, и ягоная улада от Бога. Наступное. Он демонструя модель стосунков Беларуси с Россией. Якая это модель? Он открытым текстом каже, как было у Болгарии с СССР, коли СССР финансовала Болгарию и за это мела голос у Организации Объединенных Наций, ну и в інших международных структурах, и как у Израиля со Злученными Штатами Америки. И так само приводит приклад, что россияне мусят финансовать Беларусь, как финансуют Штаты Израиль. Вот это базовая модель, об якой он марит и якая мусит забеспечить ему безбедное дальнейшее існование и уладарение на Беларуси. Наступная теза, якая нагрувашивается уже на то, что я сказал. Он имперский политик. Ён адкрытым тэкстам кажа: я прапаную неоімперыялізм, новы імперыялізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам, і гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хуценька гэтую Расію ў шэрагі паставіў, і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Всё, калі коротка сказаць, ён такі. Далейшыя ідуць ягоныя ўжо маральныя абліччы, а менавіта які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, ўсё, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні, і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, і яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што дэпутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі, і гэты факт быў. Білі страшна людзей, а ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, што ў нас усё кепска.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там, угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга, и чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент. Наконт перамову про союзную домову. Путин мне перечить: вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу: ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я нават готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладании Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца: я яму «ты», ён мне «вы». Што это азначае, Леонид?
Ну, всё то же самое. Ущемлённое самолюбие и сверхкомпенсация за это ущемлённое самолюбие. Здесь как раз По-моему, все просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?
Трудно сказать, посмотря по каким критериям мерить, но если брать в качестве критерия степень абсолютности его власти, то, несомненно, если брать в качестве критерия возможности, которые есть у Беларуси, и возможности, которые есть у России, как используются эти возможности, то, конечно, он ловчее использует возможности, маленькие возможности своей страны, чем лидеры России используют большие возможности своей страны.
Владимир, а какое ваше тлумачение этой, изнову же, оговорки, а может, не оговорки? Путин говорит, вы ведаете, а я ему, ты мне не задавай таких пытаний.
Ну, с этой цитаты об их стосунках покуль ничего не выникая. Я вам скажу, что коли уже так заняться цитованием, я нагадаю больш колоритную цитату, коли Лукашенко сустракался у Сочи с Медведевым и Путиным, а потом после этого дал пресс-конференцию журналистам и сказал: «У нас такие сябровские стосунки с Путиным, да мы шпалеры можем разом клеить у хати». Я ему кажу, принеси гарбаты, ён несе, ён мне каже, принеси, я несу. Вот, у яго такие панебрацкие относины, ну, ён с життя у саугасе, для яго тыкнуть, это значит наблизить человека. Да, это менталитет саугасный. В залежности от ситуации, Лукашенко, як таленавитый актор, ну, и неблагий таки интуитивист-психолог, ён ставит спектакли. У даденном выпадку одна из головных ягонных тезов из усяго гэтага, якая нагрувашчивается на самую вершиню пирамиды, ён лепший. Ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведева, ён лепш за ўсіх вось гэтых дэмакратычных палітыкаў. Заўважце, што ён у гэтым інтэрв'ю унікальны такі сказ, што мы знаходзімся ў абцугах, калі казаў пра ўсходняе партнёрства Расію, і злева дэмакраты на захадзе, справа дэмакраты на ўсходзе ў Расіі, капцы беларусам. Ён лепшы. Ягоны тоталитаризм – самая лепшая форма кирования, он так заявляет. Ну и, как бы, гэтым ты и вы, он подкресливает, что Путин признает его великость, его узвышение над ими всеми.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – политико-психологичный анализ интервью Александра Лукашенко российским медиам.
Коллеги, на ваш погляд, насколько пераканаўчымі для российского читача подаются версии Лукашенко о причинах, поводле яких Беларусь дагэтуль не признала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии и уступление Беларуси во Усходнее партнерство. В интервью было сказано, что Лукашенко – абхазский герой, покольки в свой час не допустил блокады Абхазии. На конт партнерства, апроч іншага, было сказано: «Хіба кепска, калі у заходнім лягеры будзе ваш союзник, ваш человек». Гэта пераконвае?
Я б вам сказаў так, расейцам сёння глыбока напляваць і на ўсходняе партнёрства, і на Абхазію, і Паўднёвую Асетію. Спыняюцца заводы, спынены заводы. Людзі штурмуюць мэрыі гарадскія, ім няма што есці. Ну вот холад быў, газ адключаны. Прычым тут ўсходняе партнёрства, это Паўднёвая Абхазія і Асетія, дзе яны з расейскага друку ведаюць, там у гэтай у Паўднёвай Асетіі какой-то крадуць і крадзе, і всё, што туды поставляются знов на рынках России. Іншая справа, перад гэтым же молоковайна узнікла, і Лукашенко у гэтым же інтерв'ю, то, што было тут показано, каже, што урад Росіі мне прапанаваў: «Отдайте молокозаводы, и тады будете продавать молоко». А я сказал: «Выливать будем, сдохнем, але не пойдем на гэта». Возде кульминация. Вы ж уявите, молочные реки Лукашенко скировал Россию, как подкормить танным молоком, а гэтые Путин и команда плотины поставили. Возде кульминация стосунков. И гэтае молоко не простая война, это пока что кормитель Лукашенко. Всю Россию можно накормить больше танно, чем гэтые олигархи. олигархи все кормят. Вот что головное для российцев Лукашенко. И он политичная живела. У него шиковно развитые инстинкты. И он чудовно разумеет, коли дали у России так все будет протягиваться, коли они начнут голодовать по всей России, коли в буйных городах пойдут на штурм этих мэрий и будут олигархов и плутократов этих выкидать. Это все, что он сказал, на дисках, на дискетах, полетить в интернете, полетить по всей России. И он знойдет своего выборщика, який скажет, дало у Путина с Медведевым, давайте нам Лукашенко. И он на это различивает. Может, этого не будет. Может, Россия выберется из этой ямы. Але у политики той политик завжди перемагає, який одразу працює по мозгах и этой группы электората, и этой группы электората, и той группы электората. И прийде зручный момент исторический, это все проявится. Не так не. Я каждый день гляжу основные российские телеканалы. Ни одного разу с основных российских телеканалов не попрекнули Лукашенко тем, что он не признает Абхазию и Павневую Осетию. Ни одного разу. Але сюжет про молоко был присвечен программа «Время», «Неделя», «Основный час», летние пять хвилин обмерковывали вот эту проблему и доказывали российцам, что Беларусь вось, ну там, порушаешь мать чего и поставляя на коробках, не пишешь, что молоко это сухого там и так далее, и так далее. Вот про это ведают все российцы. Но вы зауважьте, что на сегодняшний день, например, у Паўднёвай Осетии находится делегация белорусского парламента. Назиральники на выборах. Степ-бай-степ Лукашенко показывает, мы працуем и прийдем до этого признания, не спешайтесь. Тому нельзя сказать, что он вот такий вот ворог, что это не признает. Я уверен, у России нема в образе Лукашенко как ворога из-за того, что он пошел в усходнее партнерство, из-за того, что он не признает Абхазию и Паўднёвую Осетию. Больше того, по усходнему партнерству тут увогуле, ну, он раскрыл все козырные карты, российцам их абсолютно нема чем бить. Глядите, и он каже, мы гандлюем с краинами Евразвязу и маем там становчая сальдо, мы прибыток маем у миллиарды доляров, мы гандлюем с Россией и у минусе на миллиарды доляров. Так что, каже, мне что, кинуть вот той прибыток, який у краинах Евразвяза? Мне что, не удельничать в этих проектах? На сегодняшний день Россия закрыла на 47, там 50% упал продаж тракторов, автомобилей, харчовых товаров. Ну, як тут его обвинувачивать у тим, что он иде в усходню? Он ратует свой народ, все. И он то же самое каже, так вы ж российцы и кредиты берете на Заходе, и гандлюете с ними, а газ куди продає Газпром? Что, продає только на Украину и на Беларусь? Он же кормит газом у все краины Евразвязу. Так что за это Газпром лечить здрадником России?
Леонид, а на ваш погляд, российцев переконают в тлумачении Лукашенко?
Ну, я не думаю, что, во-первых, большинство российских граждан, интересно, признает он эту несчастную Абхазию или не признает. По-моему, это давно уже в России потеряло всякое значение для граждан России. Ведь сумасшедших среди граждан России немного, откровенно говоря. Может быть, больше, чем в других странах, но пропорционально немного. А нормальные люди прекрасно понимают, признает Беларусь Абхазию и Осетию, не признает Беларусь Абхазию и Осетию. Какое это имеет значение? Для кого это имеет значение? Международного статуса эти две страны не получат никогда. Их никогда не признает ни одна международная организация. Поэтому единственный смысл в признании со стороны Беларуси только тот, чтобы поссорить дополнительно Лукашенко с Западом, ну и показать, что он, Лукашенко, вынужден выполнять все прихоти Кремля. А это для большинства российских граждан не так уж интересно. Для него интересно, для российских граждан совершенно не интересно. Тем более не интересно, был он героем Абхазской войны, не был он героем Абхазской войны. Какая им разница? Что касается второго пункта заявления, что ж плохого, если на Западе будет ваш человек, ну это очень типичное для Лукашенко заявление. Абсолютно бессмысленный набор слов, но набор слов с эмоциональным или квазиэмоциональным подтекстом. Ну, тех людей, которые склонны придавать значение вот таким эмоциональным играм, это может подействовать. Но нормального человека, естественно, это никак не действует. Значит, ваш человек. Что это означает в переводе на русский язык? Он что, выполняет приказы Кремля? Будучи в западном каком-то партнерстве, он будет действовать в интересах Кремля и по заданию Кремля? Тайный агент? Внедренный нелегал? Но для людей эмоционально по тем или другим причинам склонных любить Лукашенко, за деньги любить, или бесплатно любить, или которые свою политическую судьбу с ним связали, и годами его хвалят, и хвалят, хвалят, и хвалят, и отступать им уже поздно. Они вынуждены вот эту галиматью воспринимать как достаточное объяснение. Проханов относится к числу этих людей, им просто некуда отступать. Он 16 лет жизни посвятил рассказам о героическом Лукашенко, которому противостоят московские либералы, московские западники. Менять легенду уже поздно.
Вельми цікавая асаблівасць палемічнага стылю Лукашэнкі – апеляцыя да таямніцы, да сакрэта, сапраўднага ці ўяўнага, які ён адкрывае сваім суразмоўцам. А вы ведаеце, што пры Ельцыне Пуцін і Сцяпашын напісалі сакрэтны ліст супрацьсаюзнай дамовы? А вы ведаеце, што дзякуючы мне пры Шэварнадзе не было блякады Абхазіі? А вы ведаеце, што Кудрын сваімі ацэнкамі беларускай эканомікі хацеў пасеяць паніку ў Беларусі? І гэтак далей. Свет – змова, палітыка – змова, спецаперацыя. Все отбывается поводле, так бы мовить, тайных протоколов неких мудрацов, кремлевских, заходних, ці яшчэ якіх. Гэта полемичный прием, ці политичная философия. Владимир.
Гэта не только философия, гэта живёльный инстинкт самозахавання яго як политика. У чем тут сенс? З'являючыся диктатором звышаўтарытарнага кшталту, правда, вось он Бога уже крышку над собой поставил, бо тоталитарный диктатор, ён нават Бога под себе подминая. Ну так, у политологии. Так вось, ён... Кіруючы постоянно робіць глобальные помылки. Ну вот у гандлі з Россией. Вы ж ведаеце, что побудовано звыш сотні новых заводов, молокозаводов по перапрацоўке молока. И что з ними зараз робіць? Ну, а робячы гэтые помылки, ему постоянно треба хаваць тое, что ён причина гэтых помылок. И ён постоянно вот гэта все придумляе, каб з гэтай таямнічасці зрабіць такое абгрунтаванне, такую прыдумку гістарычнай рэчаіснасці, дзе ён увесь час быў беспамылковы, бесхібны і прымаў ідэальныя рашэнні, быў ідэальным палітыкам. Вось гэтая таямнічасць яму і дазваляе гуляць спектаклі «The best», «Я лепшы». Всё. Гэта самазахаванне ягонае палітычнае. А вот чаму ж ён так змагаецца са сродкамі масавай інфармацыі незалежнымі? Таму што яны яго распранаюць адразу. Вось у гэтым месцы ты сказаў тое, а ў гэтым тое. Ну ж паглядзіць, вот беларускі народ і так і не даведаецца, дарэчы, пра гэты тэкст, які надрукаваны ў газеце «Заўтра».
Леонід, а як вы тлумачыце гэтую апеляцыю да нейкіх таямніцаў, сакрэтаў, якімі ўсё тлумачыцца?
Ну, это мне трудно судить, но, конечно, такой стиль мышления очень свойственен его сторонникам в России. Поскольку ведь это все очень просто на самом деле. Если нельзя объяснить поступки человека буквально простой человеческой логикой и фактами, то остается объяснять общими эмоциями и таинственными неизвестными фактами. Ну, например, человек говорит, я хочу вступить, не я лично, а государство, которое возглавляю, хочет вступить в западное партнерство. Ну, все ясно. Он ищет возможности наладить отношения с Западом, и деньгами разжиться, и блокаду разжать. Простое, понятное человеческое дело. Но одновременно пароли, которые он на себя взял, ему надо изображать из себя в глазах как российского общественного мнения, так и в глазах белорусского общественного мнения, крайнего антизападника. Ну как же ты изобразишь крайнего антизападника, если ты, очевидно, хочешь налаживать отношения с Западом? Очень просто. Налаживая отношения, я выступаю как тайный агент России, троянский конь, взрываю Запад изнутри. Кроме того, есть какие-то таинственные силы внутри России, которые мне противостоят, и я борюсь с ними. То есть здесь несколько таких элементарных передержек, элементарных приемов. Лучше оборона – это нападение. Вместо того, чтобы отвечать на прямой вопрос, я перевожу стрелки на каких-то врагов внутри России. Поступок, который, вообще-то говоря, абсолютно нормален для любого политика, попытка наладить отношения с партнерами на Западе, но который неприемлем для той роли, которую разыгрывает Лукашенко, этот поступок выворачивается просто как перчатка наизнанку. Я иду туда с целью взорвать их изнутри. Ну, буквально так не говорится, чтобы потом еще кто-нибудь на Западе это... Хотя кто на Западе читает газету «Завтра»? Но, тем не менее. Буквально это не говорится, но на это намекается. Ну, то есть, такие элементарные приемы политической нечистоплотности. Вместо конкретных фактов общие эмоциональные понятия, а вместо простой человеческой логики, дедуктивный или индуктивный, намеки на какие-то таинственные, не всем известные обстоятельства. Вот и все.
А Леонид, а может он так бачит свет?
Ну, немножко так и видят, наверное, немножко смазанно, чересчур эмоционально. Но я думаю, что, как все крупные диктаторы, а Лукашенко, несомненно, крупный диктатор, хотя и в маленькой стране, у него сочетание, с одной стороны, абсолютно рационального, ясного, простого человеческого мышления, с другой стороны, заклинивающих сверхценных эмоций. И он умеет вовремя переключать тумблер с одного на другое. Это, собственно говоря, иначе ты крупным харизматическим диктатором и не станешь. Если у тебя нет такой способности, как любой крупный актер, ты должен верить сам в ту игру, которую ты играешь. Иначе ты не сумеешь сыграть так, что другие поверят. Но при этом ты прекрасно должен понимать, что это все-таки игра. Потому что иначе ты наломаешь таких дров, что они же на тебя и рухнут.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удельничали з Менску Владимир Подгол, з Москвы Леонид Радзіховскі. Вёў передачу Юрий Дракахруст.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Довгая дорога до дому. Уникальные записи з аудіоархіву «Свободи». Василь Быков читає свої успоміни увесь червень.
Слухайте у наступной полгодинце.
Передача «Лето с Быковым» прогучить у наступной године нашего эфира. Говорит Радио Свобода. Далее у нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». У беларускіх школах і вышэйшых навучальных установах вывучаецца расійская, польская ды украінская літаратуры. Чаму ж у Расіі, Польшчы ды Украіне беларуская літаратура не ўваходзіць у навучальныя праграмы? Ці будзе адкрытая ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце катедра беларусістыкі на ўзор катедры украіністыкі, якая існуе на філфаку БДУ? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прафесарам беларускага дзяржаўнага універсітэту Вячаславам Рагойшым.
Спадар Вячаслав, пры канцы мінулага году мне давялося быць у Кіеве і сярод іншага наведаць Кіеўскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Грынчэнкі. І пачутая там навіна мяне ўразіла і збянтэжыла адначасова. Аказваецца, у Кіеве няма ВНУ, дзе б вывучалася беларусістыка. Наколькі я ведаю, у БДУ, на філфаку, украіністыка ў нас ёсць. Найперш дзякуючы вам і дзякуючы вашай жонцы Таццяне Вячаславаўне Кабрыжыцкай. Як мне здаецца, у подобных отношениях помеж краинами повинны быть некий паритет. Ти у наших украинских сябров нема цікавості до Беларуси.
Я думаю, у целым есть такая цікавість. И она была заўсёды. Я ведаю, что еще в советские часы у Львовском державном университете имя Ивана Франка белорусскую литературу выкладал профессор Иван Денищук. И он много зрабил для популяризации белорусской литературы на Украине. У приватности перший зборник Максима Богдановича «Лірыка», який вийшов у серії «Перлини світової лірики», уклав і написав прадмову та його менавіта йон. У Київському державному університеті, я ведаю, тепер викладається білоруська мова. Викладає його професор, тепер уже академік Ригор Півторак. Так що в особних місцінах України викладається білоруська мова і білоруська література. Але спеціальності такої і тим більш кафедри білорусістики, на жаль, до гэтага часу нема. От недавно була зустріча наших президентів Ющенки і Лукашенки, і Ющенко пообіцяв відкрити кафедру таку, ці навіть некалькі на Україні. Не ведаю, як гэта здійсніцца, але от така заява була, і, магчыма, йому, може бути, неёмка стало, що у нас у Білорусі якраз до української літератури відносини інші. І, скажем, спеціальність україністика, от у Білоруському державному університеті, ёсць. Скажем, сёлета ми третій раз будемо приймати на спеціальність українська філологія абітурієнтів.
Ось ви згадали зустрічу керівників двох країнів, і справді там гэтая тема гучала. Вже доволі шмат часу пройшло. Чи змянілося щось до лепшого? Чи ёсць некі сигнали з Києва?
По-перше, не сказав би, що много часу пройшло. Це не крыху більше місяця, може два месяцы прошло, не больше. Покуль что таких сигналов нема, потому что, ну, еще напереди новый учебный год, может, с нового учебного года где-нибудь и открыется специальность, скажем, белорусистики, может, и кафедра открыется, але покуль что я не ведаю таких вот фактов.
Не так давно вы выдали цікавую книгу «Мои браты, мои соседи». Это хрестоматия по литературе наших географичных соседей, тех же украинцев, поляков, литовцев. Кольки авторов увошло у вашу эту хрестоматию «Мои браты, мои соседи», якая, до речи, вышла у серии «Школьная библиотека», а значит, трапила в белорусские школы?
Безумовно, трапила. Я скажу и хочу подяковать вдовецству «Мастацкая литература», у приватности головному редактору Виктору Шніпу, який посадзейнічаў выданню гэтаму у колькасці 3000 экземпляраў. Хто сюды ўвайшоў? Па-першае, украінцы. 8 аўтараў. Катляреўскі, Шаўчэнка, Іван Франко, Лесё Украінка, Міхайла Качубінскі, Паўло Тычына, Максім Рыльскі. Увайшлі чацвёра пісьменнікаў Польшчы. І Адам Міцкевіч, і Юзеф Крашэўскі, Юліюш Славацкі, Эліза Ажэшка. Увайшлі па адным тыя пісьменнікі, якія, мне здаецца, могуць, па-першае, і паказаць свой народ, праз свае творы выявілі, ну, найбольш адэкватна, і з другога боку, якія мелі ці маюць дачыненне да Беларусі. Яніс Райніс з Латвіі, Крысіёніс Данілайціс, літоўскі, яго паэма «Чатыры пары года», і Бажэна Немцава з бабуляй сваёй аповесцю увайшла.
Чэшская аўтарка.
Чэшская, да. Што цяпер атрымалася? Што датычыць наших нават братоў украінцаў, ніводнага беларускага пісьменніка, нават класікаў наших Купалы, Коласа там нема. Нема ў школьнай праграме не аказалася, як не дзіўна, і ў Расіі. Праўда, ёсць адзін, Васіль Быкаў, але ён вывучаецца ў курсе рускай літаратуры як рускі пісьменнік. Чамусьці расіяне да гэтага часу яго як рускага пісьменніка ўспрымаюць і там вывучаюць.
Карацей кажучы, нават вось у выданні падобных школьных хрестаматый беларусы тут ідуць да сваіх суседзяў з большымі абдымкамі. Тут таксама нема парытэту.
Безумоўна, парытэту нема, таму што палякі таксама ў свае школьныя праграмы пакуль што не ўключылі ніводнага беларускага пісьменніка класіка. Тое ж заўважаецца і ў літоўцаў, у латышоў, але мы на гэта асабліва не зважаем. Мы лічым, што з суседзямі трэба добра жыць. Каб добра жыць, трэба іх ведаць. А што не як не літаратура можа, так сказаць, гэтыя веды даць нашым людзям?
Спадар Вячаслав, на пачатку гэтага году госцем нашага радыё у перадачы «Дом літаратара» быў знакаміты украінскі паэт Дмітро Паўлычка. Дык вось ён з болем гаварыў, што украінцам не хапае ранейшых культурніцкіх кантактаў з Беларусю. Іх явна недастаткова. І ўсё ж, чым тут можна пахваліцца, ну, акрамя таго, што выйшла такая цудоўная кніга?
Сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння выдатнага украінскага паэта Богдана Ігора Антоныча. І вось цяпер мы тут, беларусы, рыхтуем, магчыма, я не ведаю, да юбілею выйдзе, ці можа трошкі пазней, але ў юбілейным годзе павінен выйсці, там што юбілей у жніўні месяцы, рыхтуем пераклад яго твораў на беларускай мове. Перакладаюць гэтыя творы Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Васіль Зуёнак, Сергей Законнікаў, Эдуард Акулін, некалькі вершаў я пераклаў, ну, я ўкладальнік. Такім чынам, вось мы такса на варштаце гэта, вот амаль кожны год нешта перакладаецца. Так што украінцы, я думаю, у нас не пакрыўджаны.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сёння госць Міхася Скоблы, прафесар БДУ Вячаслаў Рагойша.
Спадар Вячаслаў, сёння з удзячнасцю можна успомніць амбасадара Украіны ў Беларусі Ігара Ліхавога. З удзячнасцю можна прыгадаць ягонага папярэдніка Анатоля Дроня. Яны спрыялі і спрыяюць выданню украінскіх аўтараў па-беларуску, ладзяць розныя кшталту імпрэзы. А ці вядома вам, чым займаюцца беларускія амбасадары ў Кіеве?
Я ведаю, што амбасадары настроены ва ўсіх краінах, не толькі ў Кіеве, на эканамічнае супрацоўніцтва. І відаць, так так і наш посол Вялічка, до речі, мой земляк, відаць, настроєний на економічне супрацовництво більш, чим на культурне. Хоча, несумненно, от ті різні акції, які ладяться, часом і на Україні видаються ж білоруські книги, вечори проводяться, я думаю, і з допомогою нашого посольства так само це робиться. Ну, може, не в той ступені, не в той мере, як, скажімо, ось гэтым займався у нас Дронь, ці Ігор Ліховий тепер займається. У нас же ж кольки вже помніка у Тараса Шевченки. Тут, по-моєму, 6 помніків у Білорусі. А купали, на жаль, немало на Україні. Так що, відать, треба було б і гэтым. А ми ведаємо культура, культурні контакти. Яны часом, да не часом, а постоянно ведуть до більш глибоких економічних сувязей. І політичних, державних сувязей, і так далі.
Ось інститут Гёте у Мінську працює. Працює шведський інститут у Мінську. Відно, що і немці, і шведи зацікавлені у пропаганді своєї культури у Білорусі. Але ж подобні установи не працюють у білорусько-українській культурній просторі. На великий жаль.
У свій час такою установою мог би бути Національний науково-освітній центр ім'я Скорини на чолі з професором Адамом Мальдісом. До речі, я у час організації був намісником директора Мальдіса, це інститута, і ми якраз марили про те, що гэта буде нейкая, ну, типу білоруської матиці, як ёсць там славянська матиця, там словацька матиця, по-розному гэта називають такі установи. І думали, що філіали будуть і в Росії, і на Україні, і в Польщі, і в некоторих інших країнах.
А замест гэтага був ліквідований Скориновський центр у Мінську, базовий.
Безумовно, ён нібито існує, як нейка лабораторія у педуніверситеті ім'я Максима Танка, але гэта зусім не тая установа, якая можа наладжваць контакты, прапагандаваць беларускую культуру за мяжой, а тым самым садзейнічаць эканамічным, як мы сказалі, палітычным і дзяржаўным сувязям паміж Беларусію і рознымі краінамі.
Летась, будучы ў Кіеве, я наведаў міжнародны кніжны кірмаш «Медвін» і зноў жа выявіў там амаль поўную адсутнасць беларускай літаратуры на украінскім кніжным рынку. Што б тут магло неяк палепшыць сітуацыю?
От я не ведаю, у апошнія гады якраз от гэта справа ўзаемаабмену кніжнага, яна неяк заціхла. Я памятаю, у 2003 годзе сюды прыязджалі той же Лубкіўскі, Павлычка. Яны ўдзельнічалі ў адкрыцці аддзела украінскай кнігі ў Светачы, ў кнігарні Светач. Нам трэба нейкім чынам актывізаваць. Я не ведаю, ну гэта павінны дзяржаўныя органы рабіць, а не энтузіасты.
Спадар Вячаслаў, незалежная Беларусь існуе ўжо 18 гадоў. Якой вам бачыцца ідэальная сітуацыя з культурным прадстаўніцтвам Беларусі за мяжой, ну хаця б у блізкім замежжы?
Я лічу, што развіваць ці развівацца сувязі абавязкова павінны культурныя, асабліва паміж нашымі блізкімі народамі-суседзямі і славянамі тым больш. Просто дзіўна, што, скажам, мы, незалежная Беларусь і незалежная Украіна, да гэтага часу не наладзілі, як трэба, вот гэтых культурных контактаў. У свой час і на Украіне я гаварыў, і калісьці быў нават міністрам культуры Іван Драч, выдатнейшы паэт, герой Украіны, яму я казаў, чаму мы не зробім, скажам, абмен абавязковым экземплярам хоць бы навуковай і мастацкай літаратуры. Ну, так само і паміж Расіяй і Беларусю гэтага нема. Калісьці з Украіны прыходзілі да нас кнігі, абавязковы экземпляр Нацыянальная бібліятэка атрымлівала. Беларускія у Расію у буйнейшай бібліятэкі і ў буйнейшай бібліятэкі Украіны ішлі. Альбо, так само я гаварыў, чаму нельга падпісацца на украінскія перыядычныя выданні літаратурна-мастацтве, так як і на нашы на Украіне. Цяпер ж з Москвы мы не чакаем указанняў, што патрэбны ці з Москвы, ці з Вашынгтона, ці з Варшавы нейкія, маглі ж бы дагаварыцца. Ну чамусьці я не знаю, не робяць гэтыя нашы, вот тыя чыноўнікі, якія павінны гэтым займацца. Гэта перашкаджае контактам, перакладу і перашкаджае ўрэшце добрасуседскім і палітычным, і дзяржаўным, і эканамічным узаемаадносінам.
І дзякую вам за гутарку.
У чарговым выпуску перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гаварыў з прафесарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Вячаславам Рагойшым.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу.